новости.
В студии Евгения Данилина. Здравствуйте. Ситуация с коронавирусом в России улучшается, но нужно тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Вместе с тем президент отметил сложную динамику с распространением COVID-19 в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь.
Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию. В этой связи хотел бы обратить внимание на рост заболевших в Забайкальском крае. Динамика там пока сложная. И с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону. И прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения. Мы уже несколько раз применяли возможности вооруженных сил, Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией и за границей, и у нас в стране. Вот совсем недавно все были свидетелями, как Министерство обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах Российской Федерации. Как быстро они развернулись в Дагестане, в некоторых других регионах действуют оперативно. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить к развертыванию соответствующих структур в госпитале, в данном случае в Забайкалье. Госпиталя, укомплектованного всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом.
Минобороны уже перебрасывает полевой многопрофильный госпиталь на 100 коек в Забайкальский край. Он оснащен аппаратами ИВЛ, другим оборудованием, а также ПЦР-лаборатории. Максимальное количество ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет снять в Москве до начала июля. График поэтапного плана снятия может быть представлен в понедельник. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться. Оставаться, мне кажется, еще не один месяц точно. Но вот вернуться к нормальной, полноценной жизни, включая и работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, и тех же фитнес-центров, и свадеб, и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать. Очень много вопросов и от бизнеса, которые просят, ну, дайте какую-то определенность, скажите, в какие сроки нам готовиться к открытию своих бизнесов. Для этого нужно нанимать работников, готовить материалы, планировать и так далее и тому подобное. Вот сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, что с учетом того, как мы вот проживем эту неделю, в понедельник, о таком графике поэтапно можно уже будет сказать. Более того, я считаю, что такой график уже можно составить на июнь месяц до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять.
Борьба с коронавирусом обойдется в Москве примерно в 750 миллиардов рублей, включая около 500 миллиардов недополученных доходов. Несмотря на это, все социальные обязательства будут выполнены, заверил Собянин. Мэр также выразил уверенность, что голосование по поправкам в Конституцию не повлияет на эпидситуацию. Напомнил, что для соблюдения всех санитарных норм созданы все необходимые условия. Что касается Парада Победы, то, по словам Собянина, Москва проведет его достойно. Столица активно сотрудничает с Минобороны, идет подготовка к репетициям парада. Центр избирком утвердил порядок дистанционного голосования по поправкам Конституции. Выразить свою позицию онлайн смогут граждане, которые имеют подтвержденную запись на портале госуслуг на официальном сайте мэра или правительства Москвы. Заявление для участия в голосовании можно подать в рамках механизма «Мобильный избиратель» с 5 до 21 июня. Дистанционно отдать голос можно будет с 25 по 30 июня. Если у гражданина не получилось этого сделать в перечисленные дни, то он сможет проголосовать 1 июля на своем участке по месту жительства с помощью бумажного бюллетеня, сообщает ТАСС. Сегодня Центр избирком выбрал два региона, которым разрешил проводить на своей территории общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате. Это Москва и Нижегородская область. Хамовнический суд Москвы арестовал на 2 месяца гендиректора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова, обвиняемого в даче 2 взяток начальнику одного из отделов департамента Минпромторга Резвану Гайрбекову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику Минпромторга. Ранее под домашний арест был отправлен Сергей Гармаш, обвиняемый в посредничестве, во взяточничестве и давший признательные показания. Он занимает пост замначальника одного из управлений Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. По данным источника ТАСС, общая сумма взяток по делу составляет 4,5 миллиона рублей. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном ливне в городе до конца четверга. Кроме того, в отдельных районах ожидаются гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду. Ранее сообщалось, что сегодня сильный ветер повалил в Москве около 10 деревьев, несколько из них упали на дорогу. Официальные курсы валют: доллар 69 рублей 2 копейки, евро 77.32.
Погода.
В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди, возможны гроза, ночью плюс 10-12 градусов, днем 20-22. В Москве местами кратковременные осадки, возможны гроза, ночью 10-12, тепла, днем 19-21. Сейчас столица плюс 13.
Вести ФМ. Первые о главном.
В Москве 21 час 6 минут. Мы продолжаем наш информационный эфир. Во второй половине часа нас с вами ждет встреча с Максимом Кононенко. А пока давайте обратимся к главным событиям сегодняшнего дня. МЧС обещает справиться с последствиями аварии в Норильске как можно быстрее. На месте разлива нефти работают сотни спасателей. Масштаб бедствия колоссальный. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Положение усугубило несвоевременное оповещение об аварии. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Начальник цеха аварийной ТЭЦ арестован до конца июля. Специалисты сейчас решают, как устранить утечку нефтепродуктов. С подробностями Павел Анисимов.
Сейчас самый важный вопрос – как собрать десятки тысяч тонн солярки, часть из которой попала в местные реки. Утром глава МЧС Евгений Зиничев и красноярский губернатор Александр Ус с вертолета осмотрели место разлива топлива. Как заявил Зиничев, решение найдено.
Решением президента Российской Федерации в данной ситуации объявлено ЧС федерального характера. Данный шаг позволяет нам привлекать к работе силы и средства всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций. Сегодня в ходе осмотра места утечки нефтепродуктов, а также облета территории, мы смогли оценить и масштабы происшедшего, и последствия.
Рядом с ТЭЦ спецтехника без остановки снимает грунт, который буквально пропитан соляркой. Его собирают и увозят в котлован, где потом обработают адсорбентами. Река Амбарная, куда попало топливо, перегорожена специальными плавающими барьерами. Сорбентом уже засыпано около 2000 квадратных метров акватории. Удалось собрать 100 кубометров топлива. При этом сжигать разлившуюся солярку, как предлагалось ранее, не будут, поскольку это привело бы к еще большему загрязнению территории. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Родионова.
Принимается решение по сбору всех нефтепродуктов с берега реки, а также с водной акватории и помещения их во временный резервуар. Еще раз, коллеги, мы с вами настаиваем на полном приведении экосистемы в соответствии со всеми требованиями и возвращении к фоновым режимам, то бишь в нормальное состояние должна река вернуться. И поэтому затраты компании, которые она понесет на дополнительные сооружения транспортных магистралей, временных дорог, на дополнительные сооружения трубопроводов, если так такое необходимо будет для откачки из этих временных хранилищ. Это те затраты, которые компания на себя принесет, это ее убытки.
На месте аварии работают спасатели со всего сибирского региона. Они привезли все необходимое оборудование, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Петр Винаков.
100 человек, которые при себе имеют палаточный городок, необходимые средства жизнеобеспечения на 10 суток, в том числе продукты питания, ГСМ, а также транспортные средства, в том числе лодки.
По оценкам прокуратуры Красноярского края, общая площадь загрязнения после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 составляет 180 тысяч квадратных метров. Это примерно 25 футбольных полей. Экологи говорят, что ущерб природе как минимум на 6 миллиардов рублей, а на восстановление местных рек и озер уйдут десятки лет. Масштабное загрязнение началось 29 мая на территории ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании. В результате просадки фундамента треснул резервуар с дизельным топливом. Вытекло более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. На территории Красноярского края президент ввел режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, что случается редко, например, когда много пострадавших или слишком большой ущерб. Федеральный уровень ЧС подключает к работе по устранению последствий, кроме региональных, общегосударственные ресурсы и средства. За ликвидацию теперь отвечает центральный аппарат МЧС. Кроме того, отчеты идут напрямую главе государства и в правительство. Владимир Путин поручил разобраться, кто виноват в экологической катастрофе под Норильском и почему работы по ликвидации дизельного пятна начались с задержкой. Президент обратил внимание на расхождение в данных властей региона МЧС и менеджмента компании. Поэтому и поручил правоохранительным органам установить истину, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент имел в виду, что он обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, прежде всего это МЧС, и также да и руководство региона, то есть от губернатора УСА, а также от менеджмента компании-оператора, скажем так. И обратив внимание на расхождение в этих данных, он вчера на совещании сказал, что даст поручение соответствующим органам с тем, чтобы они установили истину. Были ли соблюдены все нормативы по экстренному информированию властей, служб, связанных с чрезвычайными ситуациями и так далее и тому подобное. Сейчас, насколько мы знаем, эти работы производятся, и истина будет установлена.
Следственный комитет изучает все материалы по ЧП. Возбуждено несколько уголовных дел, арестован начальник цеха Норильской ТЭЦ-3, где произошла утечка топлива. Об этом рассказала руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.
Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта и воды, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива. Проводятся другие необходимые следственные действия.
Следователи также выясняют, почему местные власти подключились к ликвидации лишь спустя несколько дней. Администрация ТЭЦ уверяет, что направила экстренное оповещение 29 мая, в тот же день, как лопнула цистерна с топливом и начался разлив. Как рассказал Сергей Диченко, первый вице-президент головной компании «Норникель», который принадлежит ТЭЦ, руководство предприятия выполнило все необходимые процедуры, которые предусмотрены в таких случаях.
Моментально была оценена ситуация по разрушениям этого дизельного танка. И в соответствии с утвержденным МЧС планом ликвидации аварий было послано сообщение номер ЧС номер 1 штаб по ГО ЧС города Норильска, откуда это сообщение ушло в Красноярский край, тоже в штаб ГО ЧС. В 18 часов был издан приказ по Норильской топливной компании, в котором последним вторым пунктом было отмечено,